Главная задача, чтобы находиться наверху горы. И тогда мы не сможем укрыться. Поэтому, друзья, каждый из нас должен проверить, как я живу. И живу я для себя или для Господа. И если мы сделаем вывод, что мы живем для себя, тогда надо решительным образом покаяться и изменить нашу жизнь, чтобы жить для Господа. И в третьей записке написано, что значит сберечь, кто будет сберегать душу, тот ее погубит. Друзья, если мы будем жить для Бога, если мы будем Его очень любить, тогда нам себя не будет очень жалко. Апостол Павел о себе говорит, я не дорожу своей жизнью. Мы своей жизнью дорожим? Я когда летел сюда, из Краснодара сначала в Москву на самолете, друзья, у нас отказал двигатель на самолете. И всем это было понятно. Наш самолет делал аварийную посадку. И вы знаете, я наблюдал, как вели себя пассажиры. Очень сильно все переживали. И было тихо-тихо. Потом, когда самолет сделал посадку, я с некоторых мест услышал, люди говорили, а я молился Богу. Я Богу молилась. Люди Богу молились, потому что было страшно. Было страшно. Друзья, вот дал бы нам Господь, чтобы Бог у нас был в центре. Жить для Него и умирать для Него. И вот тогда наша жизнь и в Америке обретет правильный смысл. И еще два вопроса. Если душа исповедуется служителю, то служитель должен держать это в тайне или в удобный момент использовать эту информацию против исповедовавшейся души? Друзья, очень я одобряю, если молодежь исповедуется, если тревожат какие-нибудь грехи или тревожат мысли, чувства нехорошие, исповедаться. А задача служителя – выслушать и помолиться, чтобы бремя греха человек сбросил, вернее, Бог снял с этого человека. И тогда человек радуется. Одна женщина после исповедания улыбается сквозь слезы и говорит, «Вы знаете, я как будто заново родилась». А грехи, которые служители выслушают, мне кажется, они их сразу забывают. Я, например, сразу забываю. Иногда ко мне на второй день подходит человек, вот я вчера рассказывала, а я думаю, что же она мне рассказывала, я же забыл. Поэтому даже трудно использовать против, друзья, если Бог является нашим руководителем. Какие критерии поведения между юношей и девушкой, если они нравятся друг другу, но еще не признались друг другу в этом? Друзья, это целая тема целомудрия, я не буду беседовать, а только кратко одним местом Писания. Написано, о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Вот это принцип взаимоотношений между юношей и девушкой. Не касаться. А когда можно касаться? Когда будем мужем и женой. Так об этом Писание говорит. И последний вопрос. Можно ли ходить на молодежное общение в другую церковь нашего братства, когда пресвитер и братья не разрешают? Пожалуйста, ответьте. Друзья, я не совсем точно сначала отвечу. Но я хочу сказать тем, к кому не разрешают ходить служители. Я думаю, обычно мы чувствуем или знаем, что к нам ходить не разрешают. Вот я этим сначала сказать хочу. Вы знаете, если бы я узнал, что ко мне не разрешают ходить, потому что я окажу плохое влияние, то мне бы, наверное, было страшно. До чего я дошел? Ко мне не разрешают кому-то ходить. Со мной нельзя встречаться и со мной нельзя разговаривать, иначе мое общение кого-то испортит. Это ужас. Друзья, я думаю, вот те, к кому нельзя ходить, не разрешают служители. Я думаю, надо решительно пересмотреть свою жизнь и молиться, и поститься, чтобы к вам не только не разрешали, но наоборот побуждали. Сходи к этому человеку. Вот если кого-то надо исправить, чтобы к вам направляли. Тогда все будет хорошо. И со служителями будет в порядке, и в церкви молодежь будет укрепляться в Божьей благодати. Друзья, а вообще вопросы, трудности во взаимоотношениях между церквями, они решаются, мы тоже переживаем. И об этом молимся. И мы верим, что Господь все отрегулирует.
Дорогие друзья, мне достались очень такие приятные вопросы. Вот один почитаю, прошу объяснить, как познавать волю Божию в жизни. Именно Духа Божия и Духа Лукавого. Бывает ли такое, что дьявол обманывает и через Библию? Прошу объяснить, как познавать волю Божию в жизни. Но воля Божия в том выражается, чтобы нашу жизнь полностью привести в соответствие с тем, что написано в Писании. Привести в порядок. Вот это вот воля Божия. Если человек вот в этом живет, к этому стремится и старается бескомпромиссно, так как Господь сказал так в жизни поступать, если станут какие-то нестандартные ситуации в жизни, Господь обязательно тогда покажет. Он видит, что человек, его дитя, всем сердцем устремилось соблюдать его заповеди. И обязательно Господь тогда покажет, как поступить. И еще. Духа Божия и Духа Лукавого. У нас у всех или родители есть, или есть какой-то любимый человек, или дочь, или сын. Из миллионов голосов своего любимого человека по голосу вы распознаете или нет? Ну, конечно, не может быть никаких сомнений, распознаем. Человек, который любит Иисуса Христа, из миллионов разных обольстительных голосов распознает голос Духа Святого, голос Господа, доброго пастыря. Он говорит, овцы мои слушаются голоса моего, а чужого голоса не слушаются, потому что они его не знают. Голос нашего Господа, доброго пастыря, чем отличается? Он отличается тем, что он всегда нас зовет к чистоте, всегда зовет к святости, к открытости, чтобы не было ничего скрытого. Дальше Господь, живя на земле, направлял свои шаги на Голгофу. И он нас, он говорит, идите за мной. Куда? На Голгофу, на страдания, на жертву. И Господь всегда ведет своих детей к большой жертвенности. Кто хочет, а дух обольщения, дух дьявола, он всегда поворачивает, чтобы человек искал свою выгоду. А Дух Божий – Бога прославить. И если это сделаем в жизни, Господь направит. Вторая записочка – я часто думаю, что Бог от меня хочет. Смотрю на жизнь молодежи свою, и кажется, что не все так, как нужно. Часто получается, что за все время, что все время занято работой, учебой, посещением церкви, общением. Но иногда я думаю, что Бог хочет чего-то другого. Может быть, служение. Для тех, у кого эти вопросы встают, у кого он есть сердце, очень пожелаю, чтобы находить время для молитвы наедине и чтобы с Богом Господа просить, чтобы Господь и Слово послал, и путь указал, и Господь и направил вашу стезю, вашу ногу так, куда Он хочет. Но я так понимаю, что если кого-то это кого-то Дух Божий так беспокоит, что понимаешь, что действительно Господь для этого своего дитя что-то другое приготовил, или смотрел что-то большее. И вот тогда надо прислушиваться, и как Дух Божий поведет. А Господь обязательно поведет. Дальше еще вопрос. Кто у христианина должен быть на первом месте? Бог и Библия или братский совет? Вот такой вопрос. Ну, дорогие друзья, за нас страдал Господь Иисус Христос. И когда мы пристанем перед Ним на отчет, то рядом никого не будет, то каждому из нас перед Богом придется предстоять и за себя давать отчет Богу. И тогда нам никто помогать не будет. И поэтому самое главное – устраивать наши пути пред лицом Бога. Иногда мы молодые, может быть, неправильно понимаем написанное. И тогда хорошо старшим, чтобы они нам пояснили, если где-то не понимаем, чтобы правильно понимали путь Господний, желание Божье, чтобы повещевали. И нам надо быть очень внимательными, чтобы в упрямстве или в самоуправстве не поступать дерзко против старших, а в целом Господь сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и они идут за мною». И кто уже заключил завет с Богом, то вспомним, что Богу обещали иметь добрую совесть, перед Ним устраивать пути. И вот поэтому так вот взирать на Господа. Еще одна записочка есть у меня. Что делать, если дьявол упорно атакует мысли, посылая грязные греховные побуждения? Одна сестра хотела выучиться на медика, это там, у нас в России, и шла на подготовительные курсы, чтобы поступить в медицинское учреждение, и по программе нужно было просмотреть эротический фильм. Когда он начался, она увидела, что там будет, у нее было побуждение выйти, но осталось и просмотрел. А потом оно же как? Дьявол потом и без конца прокручивал. Лишалось общения с Богом, дошла до отчаяния, что ей спасения нет, что освободиться невозможно. Но самое первое, хочу сказать такое слово: если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Господь освободить силен любого человека. И если сделан грех, или грехи нечистоты, воображения, прочитанные книги, просмотренные фильмы, как уже было сказано, хорошо идти к служителю и исповедоваться в согрешениях, какие сделали. Но что Господь делает? Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Свет, когда включается, то тьма, она иссякает. И вот точно так Дух Божий и Слово Божие, они очищают наши мысли, очищают наше воображение, и оттуда стираются картины, которые мы видели. Они стираются и больше не навязываются. Если исповедуемся, каемся, приходим так к Господу, то Господь это действительно так делает. Он стирает. И молить Бога о том, чтобы Господь очистил мысли. Если случится где-то проходить или что-то грязное увидеть, и оно запечатлится, а тем более, если еще чувствуется, что оно в сердце проникло, тут же просить у Бога милости, чтобы Господь очистил. Есть просьбы, когда просто Господу что-то говорят, а есть моление. Вот в этих случаях надо умолять, моление, так обращаться к Господу с молением, пока вот получим полную ясность в сердце, что Господь очистил, все убрал. И это очень тут бодрствовать надо, не заигрываясь грехом. И тогда Господь освобождает. Ну и бодрствовать, когда какие-то искушения подходят, некоторые пытаются бороться против этих мыслей, воображений. Намного легче и радикальнее получается, если, как написано, если мы умерли со Христом, то мы с Ним и воскреснем. И мы с Ним умерли. И вот когда такие искушения подходят, зная, что мы со Христом умерли, сейчас подробно не буду объяснять эту тему, я для этого мертв, меня для этого нет, сам себе утверждать благоговея перед Богом. И оно сильно сразу так нейтрализовывает искушение. Благодарение Богу, что у Господа есть средство спасти от всех наших бед. Велика благодать и милость нашего Господа.
Пару записок есть такие, которые интересуются. Что-нибудь интересное из гонений. Гонений было много. Они очень большие. Интересным было то, что Господь шел впереди, звал нас на этот путь, поддерживал. И вся жизнь становилась чудом. А так, если на десерт просто сказать какие-нибудь очень уж интересные, может быть, даже и каверзные, вот, то какие-то вопросы. Их очень много, просто не скажешь всего, не скажешь. Для меня вот пару случаев могу рассказать, 2-3. Помню, когда нас очень сильно искали, а у нас жизнь складывалась так, что всегда служители Божьи в истории вот 20 века были очень доступны для наших врагов. Делаешь не то, что нужно. Раз-два, и тебя выкосили. Потому что настолько и тогда хорошо работали службы, и враг делал свою работу, что достаточно одной ночи, чтобы исчезло все руководство. А потом на это место другое руководство, которое уже давно на учете, и оно будет продолжать ревновать о деле Божьем, но уже церковь не будет руководиться мужами Божьими, имеющими страх Божий. Вот тогда нашей заботой такое было. У меня было так сложилось это, и у других братьев часто. Мы рвались в бой и в тюрьму, и куда угодно, написавши первые послания, призвавши весь народ. И думаем, а теперь уже хоть в тюрьму, хоть куда. Раз призыв сделан, призваны все к молитве, и все. И так вот написали, и я поехал. Чувствую, что тюрьма, 2-3 дня, и все. Поехал к одному брату. А нас было тогда, 2-3 человека, братства не было, денег не было, ничего не было. Вот только Синькой написали послание. Изложили то, что составляет волю Божию, призвали весь народ Божий. Много может усиленные молитвы праведных, и вот к этому-то и призвали. Из регистрированных тоже кое-где отозвались, но не лидеры. И вот когда я знал одного надежного брата, отсидевший 25 лет в вузах и сохранивший верность, но тоже был зарегистрированный, я предпринял такую поездку, поехал и говорю, возьми, дорогой, вот эти послания, мы идем в тюрьму, потому что домой уже вернуться нельзя, мы предупреждены, санкции на арест выписаны. Возьми вот эти послания, вот наш проект, вот наши взгляды, как бы вести дело Божие. Вот сколько таких интересных-то случаев. А я предпринял тогда, первый еще самолет ходили эти вот винтовые, туда на Кавказ проехал, из Тулы, из Москвы там. Он почитал это послание, а я просто единственный на него надежду, потому что у нас 2-3 человека сначала было всего. Потом уже знакомились тайком, чтобы не арестовали и штаты набирали вот такое. А он взял меня так, почти ущипнул за руку. Сам такой тщедушный, 25 лет, я говорю, отсидел, сохранил верность Господу. Взял, когда почитал эти я ему послания, он взял меня так крепко, почти ущипнул за руку и говорит, Геночка, дорогой, что ж ты пришел-то сейчас? Если бы ты пришел ко мне раньше, я бы сказал, а сам взял меня так за руку, остановись, безумец, что ты делаешь? Я говорю, почему бы мне это сказали? Да потому что власти века сего и церковь спаялись воедино, и вы их ничем не распаяете. Вы ничем их не разведете. Вы пошли против двух сильных века сего. Что вы сделаете, мальчики? Вот почему это хорошо слышать мальчикам сегодня. Если сердце посвящено, Бог возведет, воспитает, даст победу и благословение. Он прочитал эти послания. Вот это, я думаю, интересно, эпизод. А я тогда смотрю на него и удивляюсь. Думаю, ну как прям неверующий такой брат, все нормально. Меня это ничуть не смутило. Он пошел меня на перрон провожать. Ехать мне надо в Москву. Он ни одно даже послание не взял. А я думал, он возьмет, распространять будет. Возглавит это дело. Человек умнейший. Он не взял ничего. Потом шел, смущался. Шел, провожал меня. А потом я пошли, знаете, какие у нас красивые на перронах туалет. Забежал туда. Он говорит, дай мне одно послание все-таки. Вот я туда забежал, думаю, я сейчас украдкой одно хоть разверну и отдам ему. Я постараюсь немножечко изучить, может, там с кем посоветуемся. Вот так он взял всего одно послание. А мне надо возвращаться домой. Я подъезжаю, не передал. Не получилось. Кому еще? Что делать? Ну, простенькие братья были тут вокруг. Это явно безнадежно, чтобы они что-то делали. Приезжая, мне навстречу выехали братья. Я еще не доехал домой, говорят. Дом окружен. Тебя уже не одни сутки дежурят. Я говорю, ну что ж, я же все время в церкви призывал стоять твердо, идти на страдания, если нужно. Ну, иди, иди, брат, на страдания. Тогда бросай все дело, и вот все, что делал, все оставь. И тогда я понял, Господь повел меня таким образом. Еще были пару фактов вот таких окружений. И я понял, сначала думал, разошлось послание. И все вот эти опытные, и особенно мне смотрелось с бородой, такие это наши, кондовые, настоящие сектанты, верные, как рябошапка. Думаю, поведут, будет дело идти. Бог вот так вот поступил иначе. Я вот остался на свободе. Потом понял, как легко врагам за одну ночь обезглавить братство. И сколько раз они до бесконечности могут это делать. Думаю, нет, лучше пойду на нелегальные сам, найду место. Другие братья, если есть, будем работать, а так живыми не сдадимся. И будем продолжать писать, говорить, наставлять и все. И когда мне пришлось уже в вузах оказаться, тоже еще, ну, я 2-3 эпизода, может быть, приведу, когда в вузах оказался, и там сказали, один сначала работал под приближенного все время, он при сталинских лагерях еще все время был, ему 70 лет, почти философ. Так духовную литературу знает, и все он приближенный. А потом он мне один раз приходит и говорит, Геннадий Константинович, не могли бы вы написать несколько слов на свободу совету родственников, узников, чтобы не было ходатайств, чтобы не писали, особенно за границу, если писать. И вы знаете, свобода – это была ваш пожизненный удел. Никто вас не коснулся. Я помолился об этом приближенном и об этом факте. Говорю, Господи, если еще раз напомнит, буду знать, что его посылают с этим. Он опять пришел с таким предложением. Потом третий раз я опять помолился, третий раз приходит и опять с таким предложением. И вот тогда тоже интересный эпизод, и как Господь сохранял и все. И я говорю ему, знаете что, запомните сами и передайте тому, кто вас посылает, что я охотнее взойду на костер, чем напишу предательское письмо. Именно мы, служители, звали, чтобы подняли высоко знамя истины. Именно мы говорили, будь верен до смерти, потому что это слова Божьи, это заповедь Божья. А теперь мы предательски польстимся на свободу и будем разворачивать народ Божий в погибель, в обратном направлении. Я никогда этого не сделаю. А испугался я только тогда, когда понял, сказал, я не в горячах это сказал, а теперь, Господи, дай сил исполнить это. Это может через час прийти, это может в другом виде прийти. И я уже стал себе картины эти рисовать, Господи, да я такой трусливый, да я вдруг так перепугаюсь на этом костре,
что шок меня хватит, и меня не будет, и я ничего не почувствую. Во всяком случае, любые надежды, что угодно, но нужно то, что ты сказал, нужно готовым исполнить. Вот такой тоже интересный случай. Другие эпизоды. У нас очень интересная жизнь, и вся вот так в защите Божьей. Особенно, когда приходилось встречаться с людьми, которые в нашем совете, с другими. Самые тяжелые в жизни, когда есть братья, которые отсидели один срок и второй срок. Между собой рассуждаем, а он уже настаивает и говорит, хватит уже идти этим путем. Страдать да страдать – это не выход. И начинаешь увещевать, говорить, а он ни в какую. У него уже союзники, у него уже группировочки, и нужно принимать меры, и мягкому мне человечку очень жестко поступать, и другим братьям решаем. Надо увещевать, надо обличать, а потом и выводить. А ведь его же слушает, он страдалец. Потом узнаем, у него контакты с КГБ, он ведет разрушительную работу. И вот тут тоже интересный случай, когда Господь посылал силы, посылал мужество решать эти вопросы. Потому что я когда-то вот тем, которые называют себя так называемыми независимыми, иногда там автономными, они автономны от путей Божьих, они автономны от Христа, от послушания Святому Духу. А с миром они не автономны, у них связь. Я им когда-то говорил, вместе с братьями мы рассуждали, если мы приняли ваш проект, если мы согласились на ваше предложение, не было бы у нас никакого братства уже, не было бы никакой свободы. Для того, чтобы она была, нужно бывало становиться твердым, жестким иногда, и продолжать свою работу. И тяжело это делать, когда сидят пожилые люди, а я еще был в то время значительно моложе, и когда нужно было сказать, хоть и узы претерпели, но предложение ваше противоречит Слову Божию, противоречит Духу Божию. И если станем и мы на этот путь, мы проиграли не только отдельные сражения, а всю войну. А это предательство уже. А вот когда мы идем путем полного посвящения, Господь снова поднимает вот нас, немощных, и ведет своим путем. Если рассказывать много, и такие случаи были, вот тоже нам в пример, потом этого члена совета выявили. Я ему сказал, как-то вот собрались, и такие суждения незрелые, такие, такое, все. Я говорю, братья, что с нами происходит? Это были члены совета. Вот это, не подумайте, что те, которые здесь сидят. Потом выводили их. И вот это тоже простая жизнь наша, реальная жизнь. Я говорю, вы поставлены у Бога генералами, объединение возглавляете. А рассуждаем мы, как ефрейтора. Как можно так идти? Что вы делаете с этой регистрацией? Куда вы лезете? На какой компромисс идете? Вот начался такой разговор. А почему я говорю иногда, есть и комичные вопросы? И вот пришлось от меня тайком вывозить этих братьев в машине. Шофер, наш латышский друг, едут там, а обочными дорожками где-то надо ехать, чтобы следов не оставить, не сделать там, чтобы проверок избежать. И вот все вышли из машины толкать машину. Вот так забрызганы грязью. Российские дороги, хорошие дороги. Вот так забрызганы грязью все. А он один остался сидеть. Шофер весь грязный, тоже брат. А потом, когда машину уже вытолкали, он так и сидел в машине, и потом усвоил хорошо урок, что я говорю, рассуждаем как ефрейтора, а по званию как генералы, такими объединениями руководят. Он потом этому шоферу говорит, тот замаялся весь грязный, а он ему говорит, ну ничего, ничего, брат, все-таки генералов везли. Вот все, что он нашелся сказать. Потом его через другие, конечно, дела пришлось выводить из совета, потому что такое там закрутилось. Вот такая душа вот усвоила. А так, я вам скажу, много-много вот таких чудес. Когда власти однажды сказали, куда зарылся этот паук? Ведь хоть это же служба КГБ спрашивает, какой самый высокий дом в стране? Говорят, небоскребы. Кто говорит Empire State Building? Кто говорит еще там что-то? А чекист сидит и говорит, Лубянка. То есть там КГБ здание на площади Дзержинского. Она говорит, здесь находится, а до краев земли все видит. То есть все знает. И когда мы бы нашли обязательно, я на 100% уверен, если бы он еще хоть одного-два человека поставил где-то в известность или на связи у него были, мы бы его нашли. Я говорю, а я на 300% уверен, что нашли бы. Но если бы Бога не было, вот тогда бы, может, нашли. И как Бог хранил чудно. Мы стали просто сразу раз и подсчитывать, а кто же у нас был. А у нас там на этом чердаке, где мы жили, почти 20 лет, оказалось 5 печатных машин, там печатали листки, там готовили журнал. Подсчитывать стали. 100 человек перебывало, совещания там проводили. Чаще братья проводили совещания самостоятельно, я только слал пленки туда-обратно. Посчитали свыше 100 человек, дальше уже перестали там считать. Вот как Господь хранил, какое чудо совершал. Мы заезжали в сарайчик, ложились в машину, когда совещание было. Братья заезжали в гараж маленький, хозяина, шофера было видно только одного. А потом такие доски, не очень даже широкие. Некоторые у нас братья полные были тогда. И вот они пролазили чуть не по стенке, по полкам на второй этаж, где мы там находились. Все было так замаскировано как бы. И пролазили туда, и кому-то даже мы смеялись. Ну как же ты перетекал-то? Он вот такой вот толстый, а вот, вот в такую дозу. Да, говорит, ничего, вот тут почти до позвоночника можно все это убрать и перелазить. И вот так мы и в радости, и в шутках, а молились по-серьезному, страдали, сидели по-серьезному. Сейчас пошутили, сейчас порадовались, чайку попили, дела Божьи решили. А потом выехали в тюрьму. И нам говорили когда-то, ведь как советская власть требовала тогда безбожная. И часто среди верующих так было. Один и тот по той улице знает, что тот верующий и тот верующий близко не сходится часто. Если сойдутся, кто-то еще заметил, что хоть одного знает, что он верующий, раз сойдется, сошлись, значит, этот верующий, и все, жди или ареста, или обыска, или там еще что-то. И часто расходились, даже не имели возможности поздороваться. Вот такая ситуация когда-то была. Потом только все преодолевалось, потом все выходило в иную жизнь. А у нас мы сказали так, это тоже было важно для наших судеб. Мы наперекор этим врагам должны сделать так. Посадили кого? Он наиболее любим. Посадили, Слово Божие говорит, вы всегда были послушны во время присутствия ему, тем более, когда во время отсутствия, когда в узах сидит. И они считали так, что вот посадили, мы должны из всякой памяти своей вычеркнуть этого человека, потому что на него осклабилось безбожная администрация. А мы говорили, ничего подобного. Узы нас не возьмут. Такой-то в узах член совета, такой-то в узах член совета, такой-то в узах сотрудник совета. И обязательно содержали на иждивении. Мы когда-то посчитали. С Запада мы получали процент наших средств, а содержали всех узников, всех иждивенцев. И говорили, тогда было арест без права переписки. Что это означало? Чтобы тебе оттуда никакой сигнал не поступил из заточения, из тюрем, из лагерей, чтобы не знали вы, о ком ходатайствовать, как, через кого писать, что там с ним. И ни на кого не возведешь обвинений, никому не пожалуешься. Без права переписки и все. А это означало, раз без права переписки, значит, там могут на второй день расстрелять. Так они и делали. А мы говорим, это все была борьба. Каждый день борьба. Ни один узник пусть не будет забыт, ни одно свидание пусть не будет пропущено. и общее, и личное, нас стали засылать на самые края земли, так сказать, от места, все равно должны поехать и узнать, что там с нашим родным. И хватало средств, еще маленький запас был, и ездили. И почему мы это делали? Да вы знаете, первейшая заповедь – любить ближнего, тем более брата, тем более служителя. Мы все с оглядкой. А заповедь Божию надо внедрять в жизнь явочным порядком. Где это мы видели? В Писании, в Первоапостольской церкви, чтобы без разрешения властей кусок хлеба не подать. Если не вступились мы за узника, если не посетили больного, был в узах, вы накормили меня, посетили меня, а если этого не сделали, мы Бога убрали из своей жизни, мы его оскорбили, что сделали одному из малых. Так вот, явочным порядком, без всякого разрешения, без всякого официального одобрения или без всякого внимания на то, что нас убить готовы за то, что мы внедряем не свою, а Божью заповедь. Заповедь любви, она должна быть обеспечена своим исполнением. И это все зависит вот от нашей посвященности Богу. Вот тогда у нас будет и домостроительство хорошее, и вот такую церковь, с которой Господь, в которых в сердцах народа Божьего Господь, вот ее-то врата не одолеют. А ведь сейчас любой проходимец, любой, кто суетится в околоцерковной коммерции, любой говорит, а Бог сказал, врата не одолеют церковь, он всегда с нами до скончания века. В их коммерции, получается, в их разврате, в их вот этих вот предательских делах ничего подобного. Церковь, она не по названию церковь, а по существу. Господь сказал, я создам мою церковь. Создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Так вот, когда мы Божьи, и Он наш, вот тогда внедрять надо все в жизнь. Внедрять явочным порядком, потому что первый приказ – жить так – пришел от Бога, от главы церкви. И должно повиноваться Богу более, нежели человеком. Если мы так живем, уже одолеть нас невозможно. Потому что Господь с нами, Господь в нас – и силу дает необходимую. Интересного много можно было бы рассказать, но просто по разным, так сказать, моментам, вот это растянутое на 40 лет чудо Божие. Чудо Божие. Его присутствие, сам Господь, это чудо дивное. Это Спаситель, Бог воплощенный, пусть даже и в Духе Святом, наполняющий наше сердце. Если мы хотим так жить, вся жизнь у нас будет дивным чудом Господним. И всего этого не перескажешь. Я просто говорю, действительно, когда тогда вот такие вот мы мальчики совсем еще, меня когда Господь посетил первым откровением, скажу, это было 30 лет мне в это время, у меня как раз только возникли надежды, что в 56-м году Хрущев разоблачил сталинские дикости, репрессии. Думаю, раз разоблачил, может быть, что-то пойдет на облегчение. Только я так подумал, как пошли указы еще жестче зажать церковь и уничтожать. Вот тогда мы взмолились, искали ответа у Бога, что делать. А что в 30 лет сделаешь? И пришлось еще думать, домолиться еще лет 5. Пока в 61-м году уже стало не в моготу, закрывались церкви, подсчитывали последние месяцы, может быть, год-полтора, существования. И как быстро отозвался Господь и сам побудил нас идти этим путем. Так что вот сплошная жизнь – это сплошное чудо Божье было. И сейчас, друзья мои, если мы явочным порядком, где являемся, то есть где явились, там с нами и благодать Божия. Где явились, там и благословляем, там и проповедуем. Где явились, там и защищаем сироту и вдову. И когда так идет жизнь, она вся исполнена благодати Божией, победой и сама по себе является чудом. А что мы такое были, это вот как раз тот брат, претерпевший и очень умный, и 25 лет отсидел, не сломился, но о мышлении все равно осталось такое, что вот надо как-то с властями взаимодействовать. И он когда сказал, что да взаимодействовались до того, что спаялись так, что вы, говорит, ничем не распаяете. Вы пошли против двух сильных века сего. Вы ничего не сделаете. Я говорю, разве это Бог так повел. Да, Бог допустил. Разве это в планах Божьих? Нет, не в планах Божьих. А что делать? И вот тогда он когда сказал, если бы ты пришел раньше, думаю, как хорошо, что я раньше не пришел. Но я-то в то время в таком состоянии был, что я тогда никого не признавал, кроме Господа. Никого, потому что на что ты не обопрись, вот так такого насоветуют. Хотя и много было искренних людей, и много братьев, которые потом подсоединялись, приходили вместе, обсуждали вместе, работали, потому что были у Бога. Мы иногда жалуемся, остался я один, и моей души ищут. А Господь говорит, есть у меня, есть. Есть у Бога, есть резервы и в небесах, и в рядах. И когда объединяемся, то Господь чудо совершает. Он мне, правда, тогда из Слова Божьего ничего не сказал, а напомнил, кто у нас, может, тут филологи есть, может быть, знают эти стихи. Я чуть запомнил наизусть. Он говорит, и все-таки, Геночка, скажу тебе, вот такой стишок прочитай. Он мирской, но хорошего поэта. С мощью пророка, хоть одиноко, людям тверди, во что веришь глубоко. Мало надежды, хватит ли силы, но до конца, до грядущей могилы стой, не сгибайся, не присмыкайся, правде одной на земле поклоняйся. Это вот он мне сказал в напутствии, и все. Я вот до сих пор запомнил, а не помню, чье это он тогда называл, не помню, чей стих. Но это все. А так вот засвидетельствовал, а я и сказал, вот мы безумны Христа ради, он истину сказал. И вот так Господь, когда Он говорит, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой, не просчитывай, Бог творит чудеса. У Него совсем другие масштабы, у Него другая математика. Только всецело положиться на Господа. Вот. Ну, наверное, я лишнего уже занял, потому что говорить можно было бы много, сейчас уже и трудно вмещать, а мы, так сказать, благодарны, премного благодарны нашему Господу, а где-то и народу Божьему, когда мы были в узах, нуждались, семьи остались, помогал народ Божий, помогал. Без хлеба не оставались, слава Богу, и так, поддерживая друг друга, выживали. А сейчас искушение. Кажется, хлеб есть, все есть, все есть, но сатана лезет так в душу. Кто-то вот здесь записочку подал, а как к интернету относиться? Да сейчас и школьники, и в институте невозможно без этой клавиатуры. Играем, работаем. И где это необходимо, пусть будет так. Это в процессе обучения дается, знакомиться должны быть. Где-то за кассой сидят, где-то в учреждении сидят. Но ведь главное, что вот тут-то нас и не очень влечет. Даже наоборот, хочется выключиться быстрее бы в сторонку. А вот когда вот есть то, что нас расслевает, вот когда сюда соскользаем, о, тут берегитесь, берегитесь. Вот, чтобы душа наша была свободна. И проверяйте душу свою. Если мы смотрим на это с отвращением, значит, мы любим Господа. И причем еще была записочка маленькая заодно. Это тут пару записок мне достались. Все. Как смотреть на тех, кто вот не разделяет наших взглядов там или там. Еще что-то, чтобы мы и отверженных, так сказать, презирали. Есть тут, правда, словечко написано непонятно. Ему помазан Христос елеем, более соучастников, за то, что Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Возненавидел беззаконие. К ближним своим, к личным врагам, мы должны относиться с терпением, с уважением. Но если они творят беззаконие, разрушая дело Христово, то Господь не сказал, любите врагов моих. Господь так не сказал. Он сказал, любите врагов ваших. А вот за истину Божию, за Христа мы постоим, знаете, есть гимн такой. Вот это нужно помнить. Это наш Спаситель. И позволить оплевывать Его. Конечно, если нас свяжут и нас будут оплевывать, мы ничего не сделаем, да. Но все-таки, напомню в связи с этим, вы знаете такого или знали, сейчас он уже умер, Вурмбранд, 14 лет в узах отсидел, Ричард Вурмбранд, сейчас умер. Он когда собрали совещание, была почти полная победа атеистов в странах этих, в том числе и в Румынии. Он пришел со своей женой Сабиной. Сидел на этом совещании, он сам лютеранин, преподавал в баптистской семинарии в Румынии. 14 лет в вузах сидел. А за что? Была конференция всех религиозных деятелей, которых КГБ румынское, так, секуритаты, подготовила. И эти священники собрались и выступают один за другим. А вот вы теперь послушайте, как они выступали. Один епископ выходит и говорит: «Все должны запомнить, что больше меня не надо называть ваше преосвященство епископ такой-то, но называйте товарищ епископ». Выходит другой и говорит: «В истории человечества Бог послал три откровения через Моисея, через Христа и через Иосифа Виссарионовича Сталина». Это при Сталине. Вслушайтесь в эту формулировку. «И каждое последующее откровение было превосходнее предыдущего». Представляете себе? Моисей, да, хорошо, но это все-таки не так высоко. Христос хорошо, но это все-таки не беспредельно. А вот что Сталин откровение имел для построения этого общества, это было превосходно. И вот эта хрупкая женушка говорит: «Ричард, иди, сотри эти слюни с лица Иисуса Христа. Иди, скажи». Но он еврей, он все просчитал. Он говорит: «Ты знаешь, Сабина, у тебя не будет мужа». Она говорит: «А зачем мне такой муж?» И он выступил. И потом узы. Так вот она, реальная жизнь, вот как в одиночку боролись, вот как выживали, а в каком состоянии была половина мира, потому что официально действительно полмира в то время уже под знаменами официального атеизма находились этих партий. Возьмите только Китай, возьмите Чехословакию, Румынию, Венгрию, Болгарию, Анголу, Мозамбик и прочее, вы насчитаете очень много. Если бы в то время спросили, кто против Бога, больше 50% земной шар проголосовал бы. А вот когда нужно делать то, что Господу угодно, когда мы, вот он говорит: «Рука моя не сократилась, чтобы спасать, ухо не отяжелело, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим». И вот освящением, покаянием, слезными молитвами, жаждой делать только то, что Бог заповедал, и явочным порядком осуществлять Его заповедь, тогда будет победа обеспечена, потому что Господь прощает, Господь забывает эти грехи, Господь входит в сердца народа своего, руководит своими служителями, и тогда идет победный процесс. И если он еще узок, не всякий отдал ему целиком своего сердца. И вот тут-то задача номер один. А сейчас мир особенно изощрен, проблемы еще изощреннее, еще сложнее. И в то же время это для нас должно служить сигналом: спасайся, спасайся как можно быстрее, иди в надежные руки Спасителя. И тогда и себя спасешь, и слушающих тебя. Да благословит Господь. Хоть немножко задержались, но уж тут так сказали хорошо, что, наверное, последний раз. Поэтому эту тему с большим вниманием будем слушать и хранить в сердце не то, что мы сказали, а то, что сказал сегодня Господь. Вот мы зачитали, так как Господь призывает своих учеников следовать за Ним. Вот на этом пусть останется наше внимание, на словах Христа, на Его призыве, на Его голгофской жертве. В это наша жизнь и спасение. Слава Ему за все. Аминь. Аминь.